Читаем из трех мест Священного Писания, из книги «Бытие», 3 глава, 1-е 3 стиха, 121 Псалом, 6 по 9 стих, и послание апостола Петра, 2 послание, 3 глава, 1 стих. Итак, книга «Бытие», 12 глава. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». 121 Псалом, 6 стиха. «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я мир тебе, ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе». И послание апостола Петра, второе послание, так начинается третья глава, когда Петр говорит, обращаясь к Церкви Божией такими словами, это уже второе послание, «Пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю в вас чистый смысл». Аминь. Несколько лет тому назад я слышал такую фразу, нужно нам 20 раз сказать, чтобы один раз услышать. Вы знаете, вот как-то наблюдая, согласился с этой мыслью, потому что, когда мы что-то воспринимаем, может быть, первый раз, но оно как-то коснулось нас, ну, может быть, в одно ухо, как мы говорим, взошло, а в другое вышло. Но потом мы опять слышим, может быть, даже не раз. И вот когда мы читаем Священное Писание, вот этот текст апостола Петра, он обращается к церкви, говорит, вот уже второе послание пишу к вам, возбуждаю у вас чистый смысл напоминанием. Тексты, прочитанные перед этим, как раз вот сегодня служат нашему размышлению не только напоминанием, но некоторым, я бы так сказал, изменением, может быть, от слов к делу. Мы благодарны Господу, братья и сестры, что, читая Священное Писание, мы видим, что Бог еще прежде создания мира предузнал нас ко спасению, призвал нас каждого в свое время, и здесь большинство, находящиеся на самом деле большинство, те, кто пережил эту встречу со Христом. И мы сегодня знаем нашего Господа, мы благодарны Ему за то призвание, в котором мы сегодня находимся. И через Его Слово мы укрепляемся в вере, мы получаем ободрение, мы получаем утешение, мы получаем увещевание, обличение, и все это служит для того, чтобы нам с вами пройти это земное поприще. И это главное, цель Господа, чтобы мы, будучи Его детьми и радуясь спасению, еще были исполнителями Его Слова. И мы об этом часто говорим, и сегодня вновь слышали все это. И читая Священное Писание, мы можем видеть, что оно обильно в этом Священном Писании обильно присутствуют великие и драгоценные обетования. Так Петр и пишет в своем послании, во первой главе второго послания, что мы имеем великие и драгоценные обетования. Кто-то сделал такой подсчет из богословов, говорят, более 30 тысяч. То есть 30 тысяч, наверное, мы бы так скажем, самой жизни нам не хватит, чтобы вот быть в этом исполнении этих обетований. Обетование говорит о том, что это слово от Господа, которое Он обещал исполнить, но с условием, что мы примем его верою. И вера, как мы читаем в Новом Завете, это дар Божий. И вот в этом даре мы сегодня с вами, братья и сестры, или этим даром мы, будучи детьми Божьими, обладаем. Да, существует обетование, которое всецело в своем исполнении зависит от Господа. Я хочу прочитать одно из этих обетований пророка Исаии, 52 глава, 10 стих. обнажил Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего». То есть это удивительное обетование о пришествии Христа, и оно всецело зависит или зависело, уже оно исполнилось только от Господа. Но есть и такие обетования, в осуществлении которых человек призван принять участие. Вот, например, хорошо нам и знакома история вот этого темничного стража, который обратился к апостолу Павлу и Силии, сказал: «Что мне делать, чтобы спастись?» И Павел говорит ему: «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». То есть обетование с определенным условием, условием веры. И не только веры. Некоторые обетования ясны для нас и понятны. И принимаются с радостью. Вот, например: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И заканчивается эта глава 3 Иоанна тем, что верующий в Сына Божия уже имеет жизнь вечную. Это обетование. И мы его принимаем с радостью. Мы наизусть знаем это Слово Божие. И когда нас спрашивают, в кого вы веруете, мы говорим и часто ссылаемся на этот золотой стих Нового Завета Евангелия от Иоанна 3:16. А вот есть также некоторые обетования, которые принимаются нами с трудом, потому что, с одной стороны, они указывают нам на благословение, а с другой ожидают от нас участия, приглашают нас войти в это благословение, если так можно выразиться. И вот одно из них. Павел пишет послание к Коринфянам, говоря о материальном служении, он говорит так: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». То есть это обетование, но с условием, что если мы жертвуем на дело Божие добровольно, сердечно, то тогда Господь любит нас. И мы сегодня иногда даже в статистике, может быть, других церквей, можно слышать, что некоторые жертвуют огромное количество средств. Но добровольно ли? С какой целью? Поэтому есть обетования, которые нам предложены как благословение, но Господь ожидает именно отклика. Он ожидает, так мы скажем, жертвенности. И в основу наших размышлений мы тоже прочитали об обетовании, данном когда-то в далекой древности про отцу нашему, так мы скажем правильно, Аврааму, и одновременно тем, кто будет благословлять его. То есть там двойной смысл или два обетования в этом Слове Господнем. Это обетование именно с условием. Я хочу еще раз прочитать его. Это 3 стих 12 главы, 12 глава Бытие, как и здесь и сказано: «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословлятся в тебе все племена земные». Да, Бог обещал Аврааму благословить его, и мы сегодня знаем, что это благословение не только касалось его лично, но через него Бог обещал благословить все народы. И мы сегодня с вами свидетели исполнения этого обетования, потому что Бог благословил Авраама, через него пришел Иисус Христос, который, являясь именно семенем Авраама, и для нас сегодня это самое большое и главное благословение, чем пользуемся лично мы и чем может воспользоваться всякий живущий на земле. Это приход в мир нашего Господа и Спасителя. Но в этом обетовании есть условия для остальных, кто будет соприкасаться с Авраамом, кто будет соприкасаться с народом Израиля, с народом, который произошел от чресел его. И Господь сказал, что благословляющих тебя буду благословлять, злословящих тебя буду что? Проклинать. И вот мы можем задаться вопросом: ну в чем такая особенность вот этого народа? Что это за такие условия, И вот такой, знаете, как бы некоторый вызов, почему все это так? И вот пророк Амос говорит в 3 главе словами Господа, то есть Бог говорит через него: «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». То есть мы видим здесь или слышим здесь ясное высказывание Слова Господня. Эта исключительность дана этому народу самим Богом, и только он вправе спрашивать с него за его неверность. Слово «благословение», оно включает в себя такое понятие «давать благо». То есть мы часто делаем это, может быть, даже не придаем значения, когда говорим «благословляем тебя именем Господним», или когда наши дети или внуки идут в школу или на работу, или мы уходим, мы благословляем друг друга. Возможно, даже не задумываясь вот о том смысле, что так говоря, мы желаем блага. И это хорошо, мы к этому призваны. И вот этим обетованием, данным Аврааму, Господь обещал свое покровительство ему. Господь обещал ему свою защиту. И читая книгу «Бытие», при жизни Авраама были случаи, когда он претерпевал и унижение, и оскорбление, и какое-то уничижение в области его развития экономического, и Бог вмешивался в эти отношения. И мы знаем эту историю и с Сарой, и с теми колодцами, которыми рыли рабы Авраама. И когда мы смотрим сегодня через Священное Писание на историю народа, который произошел от Авраама, в его избрании, мы видим, с одной стороны, благословение, а с другой – строгость к отступлению. И мы в послании к евреям читаем такую фразу: «Кого Господь любит, того Он наказывает». И вот это состояние благословения, оно сопряжено именно строгостью к неверности. Но мы также видим, что с этим народом у Бога особое отношение. Бог называет его своим первенцем. И вот когда мы читаем книгу «Бытие», и мы встречаем такие истории Иакова и старшего брата его Исава, мы знаем то намерение, которое имел Исаак, чтобы благословить Исава как первенца. И вообще мы видим по Писанию, что первенец обладал большими правами, преимуществами. Ему доставалось самое большое и великое из семьи отца его. И мы знаем, как Иаков, когда благословлял своих сыновей, то он был рад бы благословить Рувима, первенца своего, но он упрекнул его и сказал: «Не могу благословить тебя, ты сделал грех». И мы видим, что благословение Иакова, которое должен был бы получить Рувим, оно переходит к Иосифу. И он говорит такую фразу в этом благословении. Почитайте 49 главу книги «Бытие». Он говорит: «Благословение отца превыше гор». То есть вот какая власть, с одной стороны, дается родителям, а с другой стороны, это удивительное благословение вот в этом слове «давать благо». И Бог называет Израиль своим первенцем. И когда Бог посылал Моисея пойти, чтобы вывести израильский народ из египетского рабства, то Моисей должен был обратиться к фараону, и Бог говорит ему: «И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть мой первенец или первенец мой». То есть особо подчеркнуто в глазах было фараона то, для чего пришел Моисей, и Бог через него четко и ясно указывает на преимущество этого народа. Да, в этом есть преимущество по сравнению с другими народами. Это есть, это такой факт, это истина, которая отражена на страницах Священного Писания. Многие народы исчезли с лица земли, а этот народ сохраняет свою идентичность благодаря благословению Божию. История его весьма трагична. Если так посмотреть на вообще всю историю, то что, может быть, плюс-минус в каких-то годах или десятилетиях этот народ жил на своей земле меньше, чем был именно в изгнании. И наша страна Россия в 1988 году пережила такое событие, крещение Руси, как говорят, тысячу лет. Возможно, это народ наш славянский еще раньше, если смотреть вот эту генетическую или родословную, или перемещение, мы так скажем, миграции тех веков. Но смотрите, мы, как славянский народ, уже существуем более тысячи лет. Подсчитать, сколько жил Израиль в земле, которую Бог обещал Аврааму, я думаю, мы не насчитаем тысячу лет. Не насчитаем. И вот в этом мы видим, с одной стороны, благословение, а с другой стороны, строгость Божию к своему народу, к своему первенцу, к избранному. Именно через этот народ человечество слышало всегда о едином Боге. Всегда. И эта удивительная история об этих взаимоотношениях, она очень отражена именно в книгах пророков. Она удивительно отражена вот в этом историческом пути формирования этого народа. Именно через этот народ слышало человечество о Боге постоянно. Именно через этот народ пришло спасение всякому роду человеческому. Именно в этом и есть его главное благословение. И те, кто приняли, братья и сестры Иисуса Христа, в свое сердце, пережив рождение свыше, вошли в родство с этим народом, в родство духовное. И в этом есть подтверждение Священного Писания, и я хотел бы вместе с вами прочитать это. Послание к Ефесянам, 2 глава, несколько стихов, или выборочно с этой главы мы читаем следующее. 12 и 13 стих, здесь так сказано: «Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды, были безбожники в мире, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». То есть мы вошли в родство именно этого народа, в родство семени Авраамова через Иисуса Христа, через его пролитую, святую, невинную кровь. 18-19 стих этой главы говорит: «Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. И так вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Смотрите, какое удивительное благословение в том родстве, который мы имеем с этим народом через семя Авраамова. А в послании Галатам, 3 глава, мы читаем следующие слова: «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Это удивительно, братья и сестры, в этом благословении, которое имеет всякий рожденный свыше христианин, вошедший через семя Авраамова в Церковь Христову. А в послании к Галатам, 4 главе, апостол Павел удивительную истину открывает нам, когда говорит: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Слышите? Мы одно целое через Иисуса Христа. Усыновление получить. Да, мы часто говорим, что мы дети Божии, но источник вот этой принадлежности только через Иисуса Христа. Не принадлежность той или другой конфессии. Некоторые сегодня конфессии даже выставляют свой приоритет и говорят: если вы будете ходить в нашу церковь, вы точно спасетесь. Неправда это. Неправда. Спасение только через жертву Христа. И вот в этой же главе Павел подчеркивает такую мысль: «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче», то есть Отец наш родной. Братья и сестры, это говорит о великом благословении, но история Церкви показывает нам, что начиная с конца IV века при императоре Константине, который принял христианство, и оно стало, как бы так сказать, лидирующей религией его исторического пути и последующие века, вплоть до середины XX века, а конкретно до 1962 года, когда на Первом Ватиканском соборе было произнесено публично покаяние перед тем геноцидом, который осуществляла в свое время католическая церковь. То есть этот исторический путь говорит именно вот такое огромное количество времени церковь подавляла в себе чувство родства. Можно я еще раз повторю эту фразу? На протяжении такого огромного исторического пути церковь, будучи от семени Авраама, имея те же самые обетования, подавляла в себе чувство родства. Подавляла. Пример библейский. Давайте вспомним Исава, брата родного, именно брата родного Иакова. Вот книга пророка Амоса говорит нам следующее. Это первая глава, 11 стих. Здесь сказано так. «Так говорит Господь, за три преступления Едома», то есть это Исав, его потомки, «и за четыре не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою». Вот если так внимательно исследовать историю церкви, то мы можем прийти к ужасу, что нечто подобное было это, было в истории церкви. Варфоломеевская ночь во Франции. Мы сейчас некоторые примеры приведем именно про вот то, что было. И вы знаете, удивительно, что книга пророка Авдия, почитайте дома, она полностью посвящена именно старшему брату Иакова, Исаву, и всему тому, что он, в чем его беззаконие. И вот сказано здесь в 11 главе, 18 стих в этой книге Авдия, следующие слова, 18 стих этой главы, этой книги вернее. Бог говорит так: «И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, а дом Исавов соломою. Зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это». И вот когда мы сегодня можем смотреть вообще на родословную историю развития человеческого рода, то мы уже не встретим вообще упоминания об Исаве, упоминания как о народе едомском. Это сегодня современная Иордания, вот та часть территории принадлежала когда-то потомству Исава. Это нас наводит на мысль, братья и сестры, что и открывает нам удивительную истину, что касающееся Израиля касается зеницы ока его. Я хочу прочитать этот текст, вторая глава посла пророка Захарии, 8 стих. «Ибо так говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня», здесь идет речь о Христе, «к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока моего». То есть благословение для тех, кто благословляет, и проклятие для тех, кто злословит. Кто именно совершает определенные какие-то, знаете, мы скажем, корыстные действия, имеющие ли статус духовный, или, может быть, материальный, или политический, какой угодно. Так говорит Господь, что именно злословящих Он будет наказывать. И Бог не оставлял без наказания как отдельные личности, так и целые народы. Я хочу привести несколько примеров. Но прежде всего библейский пример из истории народа Моава. Он тоже жил как раз вот на этой части, где сегодня современное государство Иордания. Давайте вспомним историю, когда Израиль шел с египетского рабства и проходил путем, уже пришел именно к Иерихону и остановился вот на земле Моава, то Валак, царь Моавский, посылает за одним волхвом по имени, посылает за волхвом по имени Валаам. Мы хорошо знаем эту историю. Я просто отдельные, такие, знаете, имея немножко времени, прочитаю такие, может быть, на мой взгляд, яркие вот события, связанные вокруг этого народа и что пытался сделать царь Валаак. И вот мы здесь читаем 22 глава, 13 стих, выборочно будем читать. Здесь сказано так. «И встал Валаам поутру», то есть когда Валаак там послал уже к нему своих вельмож, они пришли к этому волхву Валааму, и он просит его, чтобы он пришел и проклял народ израильский. И вот мы здесь читаем после этой беседы, встречи, «И встал Валаам поутру и сказал князьям Валааковым, пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». Это 13 стих. А 23 глава, 20 и 21 стих говорит следующее. Он говорит, сам Валаам, волх, «Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить его, сего. Не видно бедствия в Иакове, и незаметно несчастье в Израиле. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него». Эта история очень удивительна. Она передает нам вот это состояние того периода времени тех царей, которые видели, как Господь благословлял Израиль. И Валаак, будучи царем, имел одну такую удивительную особенность. Он понимал некоторые законы духовного мира, и он призвал этого волхва. И он сказал, если ты прокляни мне этот народ, чтобы я мог подойти как-то к нему и уничтожить. Он огромный, я не знаю, что с ним делать. И мы знаем эту историю, как Валаам бил ослицу, которую Бог не давал ей пройти через ангела. Это вообще удивительный пример сегодня для нас, христиан 21 века, и не только христиан. Хочу привести из истории некоторые примеры. Мы слышали их, но, я думаю, уместно в теме наших размышлений. Испания, 1492 год. До этого в течение 20 лет именно королевская семья или король в своем лице, в лице того окружения, которое имел именно в лице католической церкви, в течение 20 лет насаждали силою христианства. И цель была крестить насильно евреев и мусульман. Тем самым, как бы, знаете, огородить Испанию вот от этого влияния, как им казалось, ложного и еретического. Крестили насильно. А потом, когда это не удалось, именно в 1492 году они изгоняют евреев, дают короткое время, чтобы они ушли. История говорит, не прошло там, может быть, и десятка или два десятка лет, король опять обращается к евреям и говорит, вернитесь, экономика рухнула, у нас ничего не получается без вас. Октябрь 2018 года, ближе уже к нам, это в прошлом году. Делегация из страны Венесуэла приехала просить евреев снять с нее проклятие. И вот эта удивительная деталь заключалась в том, что бывший президент Чавес в 2010 году произнес проклятие на Израиль. И дословно могу передать одну фразу только. Он говорит, от всего сердца я проклинаю тебя, Израиль. И в скорости заболел раком и умер через 3 года. Обратите сегодня на ситуацию в этой стране. Там кризис. Хотя Венесуэла обладает очень большими запасами нефти. Самая богатая страна нефтью в Латинской Америке. А благословения нет. И вот эта делегация приехала в Равинат, в Иерусалим и просили, снимите с нас проклятие. Мы пока с вами не видим, что это проклятие снято с этой страны. Там до сих пор проблемы и очень большие. 2019 год, январь месяц. Президент Судана публично заявляет и говорит: «Мои советники советуют мне помириться с Израилем, потому что у нас экономический кризис и не только». И причина та же. Когда он высказал публично, что самый страшный враг в нашей сегодня действительности – это Израиль. И экономика упала. Жизни нет. Люди между собой ссорятся, демонстрации. И кто-то же нашелся, человек, знающий Господа, и сказал: «Помирись с Израилем, Бог благословит тебя». Хочу вернуться к библейскому тексту. Давайте вспомним историю Пилата, известного нам именно наместника Римской империи во времена Христа. Помните, когда Христос стоял перед Пилатом, и жена подошла к нему, Евангелие от Иоанна, и говорит: «Ничего не делай праведнику сему». Мы говорим сегодня о Христе именно как вот от семени Авраама по человеческой природе. Она ему сказала: «Ничего не делай праведнику сему, я много пострадала за него во сне». И мы знаем, чем закончилось это все. Да, мы скажем, такое предначертание, предопределение Божие относительно нашего спасения. И помните слова Христа Петру, Пилату, когда Пилат говорит ему: «У меня есть власть распять тебя или освободить тебя». А что Христос сказал? «Ты не имел бы власти, если тебе не дано было свыше». Он сказал: «Греха больше на том, кто именно меня, помните что, да, предал». Так вот, история говорит, что Пилат закончил свою жизнь очень трагически. Очень трагически. Несколько лет не могли похоронить его тело, когда он умер в изгнании, тоже печальной такой, знаете, страшной смертью. Братья и сестры, все это говорит о многом, но способны ли мы услышать это? Это зависит от нас. Все эти примеры говорят сами за себя: благословляющий семя Авраамова будет благословлен или проклят. Это слово, оно очень неприятное, и да, нам, как верующим, новозаветных верующим, запрещено проклинать. Мы призваны благословлять, на зло отвечать добром. Но у Бога есть то, что есть у Него, это Его право, давайте такое слово употребим, законное право, с кем и как разговаривать. И мы помним, когда в утробе Ревеки было два сына, и Бог сказал: «Одного возлюбил, а другого возненавидел». И потом увидим, что за причина вот этого отношения Господа к Исаву. Да потому что он так себя повел с самого начала, отказавшись и от первородства, и потом восставал против родного брата своего. Поэтому мы говорим, что благословение означает делать благо. Благословения бывают духовные, бывают и материальные. И вот я хочу прочитать несколько текстов, мы идем к заключению приближаемся к заключению, к концу наших размышлений. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, Павел пишет следующее, 1 по 5 стих. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским». Обратите внимание, о благодати Божией. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует богатство их радушия. Ибо они доброохотны по силам и сверх сил, я свидетель», говорит Павел. «Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, и потом и нам, по воле Божией». И вот эту же историю или продолжение этих отношений Павел вдруг упоминает именно в послании к Римлянам, потому что послания к Коринфянам были написаны раньше, а послание к Римлянам позже. И вот здесь мы читаем такое в 15 главе этого послания, послание к Римлянам, с 25 стиха. Павел говорит: «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Ибо Македония, обратите внимание, и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны им послужить и в телесном. И вот это говорит о том, что благословение имеет, да, и духовное, и материальное. То есть участие, отзыв. Еще одну удивительную мысль Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 9 главе, 11 стих. Он говорит так: «Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем в вас телесное?» Вы знаете, это вот эти места Священного Писания, вообще наши размышления наводят нас на ту внутреннюю ответственность за этот народ. Это так. Мы вошли в родство, в единение духовное, мы стали иметь те же самые обетования, мы те же дети Божии, как и семя Авраамова в лице этого отдельного народа. С одной стороны, может быть, это режет наш слух, с другой стороны, может быть, вызывает удивление, я не знаю. Но в моем представлении или понимании это накладывает на каждого из нас без исключения некоторую духовную ответственность. И духовную, и, простите за откровенность, и материальную, к которой мы не привыкли. Я вспоминаю то слово, которое мы говорили с этого места, когда, я помню, собирались делать ремонт нашей поместной церкви, потому что нас пытались тогда власти закрыть и сказали: «Ваше здание нужно закрывать». И мы, по милости Божией, с молитвой уговорили их не делать этого, давайте будем мы делать ремонт. Я помню, вот была проповедь о десятине, я получил тогда удивительное такое послание по сегодня формату А4 листу. И мне говорили: какое вы имеете право обращаться к церкви за материальным служением? Просите у американцев. А ведь Слово Божие так не говорит нам. И помните эту историю нашего ремонта? Это было великое благословение. В лице отдельных братьев и в лице в целом всей церкви. Это было благословение, которое мы испытали на себе. И в этом благословении, несмотря на нашу именно вот эту, я бы так сказал, трудность материальную, мы были участниками служения для народа израильского. И Бог благословил нас. Хотите верьте, хотите нет, ваше право. Но я говорю то, что я испытал в своем собственном сердце, я просто с вами делюсь сегодня. Поэтому видим, что апостол приводит примеры понимания, что именно первые христиане в своей ответственности были смелы за братьев и сестер именно из Израиля. И все это для нас сегодня, братья и сестры, именно служит уроком не только назидания, но и практического участия в благословении семени Авраамова в лице именно народа, произошедшего от него. Именно в этом есть промысел Божий для нашего воспитания и практического участия, чтобы мы на себе испытали благословение Божие, в котором мы сегодня с вами находимся. Поэтому Господь и сказал Аврааму, мы еще раз почитаем это слово: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословлятся в тебе племена земные». И вот когда мы читаем 121-й Псалом, мы видим тоже и благословение, и призыв войти в это благословение, когда Давид говорит: «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих, ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе, ради дома Господа Бога нашего желаю благо тебе». Израильский народ такой же грешный, как и славянский народ, как и все народы. Но именно есть предопределение Божие в избрании. Это его прерогатива, его право. Он Бог, и он знает, как и что, и через что разговаривать с каждым в отдельности и в целом со всеми живущими сегодня на этой земле. Поэтому благослови нас Господь просить мира Иерусалиму. И удивительное благословение: да благоденствуют любящие тебя. любящие Тебя ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага Тебе». И вот это слово пусть Господь произведет свое действие в сердце каждого из нас во славу Его святого имени, ибо мы ожидаем восхищения от земли.